В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, друзья! Это действительно «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. С вами в следующий час будет ведущий Александр Лащенко. И сегодня в выпуске вы узнаете вот о чем, в частности. Владимир Зеленский готов к любым форматам обсуждения деоккупации Крыма. На полуострове сохраняется тенденция роста заболеваемости на COVID-19. И в Крыму из-за засухи участились природные пожары. Напомню, друзья, что вы имеете возможность слушать нас на полуострове на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир, собственно, по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Вечернее шоу.
И начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Вот годовщину своего пребывания на президентстве, скажем так, на Банкове, получение президентской булавы отметил сегодня президент Украины Владимир Зеленский в своей пресс-конференции. Мероприятие прошло сегодня в Мариинском дворце в столице Украины по итогам, собственно, первого года его пребывания на этой должности. В связи с карантином количество журналистов, которые смогли принять участие в пресс-конференции, было ограничено. Задавали вопросы президенту как о внутренней, так и о внешней политике Украины. Отвечая на вопросы, Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе, он не промолчал об этом, аннексированного Крыма. Зеленский отметил, что обсуждает вопросы, связанные с аннексированным полуостровом, с мировыми лидерами. Однако президент России Владимир Путин, по словам президента Украины, не хочет касаться этой крымской темы.
И Соединенные Штаты Америки, и Канада, большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда поднимают этот вопрос. Все они понимают про санкционную политику, публично все говорят. И недавно, мне кажется, Помпео высказался еще раз по этому поводу. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме. К сожалению, я вам должен констатировать, я чувствую это, я когда приехал, первая у меня была встреча в Нормандии, Ангела Меркель, да, мы с ней поднимали этот вопрос и с президентом Французской Республики. И, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос, вот, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ.
Также Владимир Зеленский заверил, что готов к любому формату, в котором будет возможность обсуждения вопроса возвращения Крыма под контроль Украины.
Ми не відпускаємо в вільний простір питання повернення наших людей, питання повернення наших територій і незаконно анексованого Криму. Не відпускаємо. І з Німеччиною, і з Францією, з усіма ми говорили. Всі підтримують, що одразу після спаду COVID-19 у нас повинна бути зустріч в нормандському форматі. Я готовий до будь-якого формату, який може приблизити нас к кінцю війни і повернення наших територій людей. До будь-якого формату.
Зеленский также сообщил, что после спада эпидемии COVID-19 намерен добиваться возвращения украинских политических заключенных, которые находятся на территории России, именно в аннексированном Крыму.
Зараз говоримо вже з Російською Федерацією про можливий обмін після ковіду. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, незважаючи на COVID-19, про це говорили, повернення наших політв'язнів, які знаходяться в Росії чи знаходяться в тюрмах Криму.
Об этом заявил, напомню, сегодня, в первую годовщину своего пребывания на должности президента Украины Владимир Зеленский. Также напомню, что относительно переговоров по деоккупации Крыма вице-премьер-министр Украины господин Резников ранее заявлял, что власти Украины хотят создания международной площадки для обсуждения вопросов по аннексированному полуострову, однако пока не могут прогнозировать, когда она появится, вот эта вот площадка и в каком, собственно, формате. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что вопрос Крыма, по их утверждению, закрыт, а аннексию украинского полуострова называют в Кремле, цитата, «восстановлением исторической справедливости».
Крым в центре внимания.
И к другим новостям. В Крыму наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Об этом сегодня заявила глава управления Роспотребнадзора по полуострову Севастополю Наталья Пеньковская. По ее утверждению, большое количество зараженных COVID-19 переносит болезнь без клинических проявлений.
По состоянию на сегодняшний день у нас зарегистрировано 299 случаев новой коронавирусной инфекции за весь период наблюдений. По-прежнему самый высокий уровень был зарегистрирован на прошлой неделе, как мы уже говорили. Из-за той ситуации, на которую я хотела бы обратить внимание, по-прежнему у нас большое число лиц, которые являются без клинических проявлений. Однако по сравнению с прошлой неделей процент лиц без клиники снизился с 46 до 38 и, соответственно, увеличилось число с клиническими проявлениями. Не увеличилось у нас количество очагов, которые имеют 5 и более случаев. Это всего 10 очагов за весь период наблюдения, что составляет 20%.
И за прошедшие сутки в Крыму зарегистрирован один единственный новый случай, по официальным, конечно, данным, коронавирусной инфекции в городе Феодосии. По информации Роспотребнадзора, новый пациент – это житель Крыма, чей родственник уже ранее заболел коронавирусом по приезду из Санкт-Петербурга. В то же время Наталья Пеньковская на сегодняшнем заседании оперативного штаба сообщила, что количество россиян, которые въезжают в аннексированный Крым железнодорожным транспортом, за неделю увеличилось в 2 раза.
За сутки у нас через границу прошло 15 человек, которые направлены в обсерватор. Сегодня коечная мощность обсерватора позволяет госпитализировать как контактных, так и лиц, прибывающих на территорию полуострова. Один человек по уведомлению отправлен из аэропорта Симферополь в обсерватор и 2 человека железнодорожного вокзала. Что касается нашего железнодорожного сообщения, по сравнению с 12 мая количество лиц, которые приезжают железной дорогой, возросло в 2 раза. Что касается границы, но я уже говорила, если у нас до 12 мая было 8, 9, там 16 человек, то начиная с 14-го 38, 32, 38, 27, 29, значительно увеличилось количество.
Со своей стороны, российский глава Крыма Сергей Аксенов напомнил крымчанам, чтобы они избегали массовых мероприятий, в том числе похорон.
Просьба избегать всех массовых и радостных, я имею в виду дни рождения, юбилеи, и грустных, и трагических, это похороны и так далее. Но просто надо помнить, что на любом массовом мероприятии высока опасность, и один человек будет находиться в коллективе в данном случае, то есть дальше, опять же, это может быть очередной очаг. Поэтому, пожалуйста, прошу помнить особенно всех пожилых людей 65+. Все понятно, бывает, когда и уходят особенные жизни люди раньше, и ну, близкие люди уходят, и ну, нет возможности такой. Но хотя бы, если уже даже в такой ситуации, соблюдайте дистанцию, не стойте там вот одной группой плотной, там, где этот контакт там может максимально вам навредить.
В то же время именно в городе Севастополе сегодня стало известно о 4 новых случаях заболевания коронавирусом. Один из заболевших – это 7-летний ребенок, который заразился от родителя, ну а все остальные – взрослые, которые имели контакты с ранее заболевшими COVID-19. Также сегодня стало известно о том, что в Севастопольском центре занятости уже зарегистрировано более 4500 заявлений на постановку на учет по безработице вследствие эпидемии коронавируса. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Рендак в комментарии телеканалу НТС. По ее данным, половина из подавших заявления севастопольцев уже признаны безработными.
Те люди, которые уволены после 1 марта и встали на учет после 1 марта, им положено максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Люди, которые имеют детей, те безработные, которым положена дополнительная выплата в размере 3000 рублей, это является дополнительным пособием, им аналогично начисляется для тех, кто уволен после 1 марта и встал на учет.
Об этом сообщила госпожа Рендак. Всего с начала эпидемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 147 человек. Выздоровели более 101 пациент, если быть точным, и 2 скончались. В Крыму в целом 299 случаев COVID-19. Выздоровели более 122 человек, умерли 9. Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия, которая аннексировала украинский полуостров, сейчас несет полную ответственность за распространение и борьбу с коронавирусом в Крыму и Севастополе.
Новости на радио Крым. Реалии.
к другим новостям, не связанным с эпидемией, хотя все равно это имеет отношение. В Кремле рассматривают возможность провести голосование по поправкам Конституции, перенесенным, собственно, из-за эпидемии. И парад Победы тоже перенесенный с 9 мая. В один день все это теперь провести, 24 июня. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на 4 источника, близкие к администрации президента России Владимира Путина. По мнению близких к офису Путина источников, проведение парада в июне станет формой воодушевления людей после долгого периода ограничений из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, организация двух мероприятий сразу, парада и, собственно, голосования в один день, удобна тем, что в этом случае, утверждают чиновники, среда 24 июня будет объявлена выходным днем. Собеседник РБК также не исключил, что для обеспечения безопасности граждан в условиях эпидемии в положении о проведении голосования будет добавлена норма из поправок в избирательное законодательство о возможности голосовать по почте. Ранее источники российского издания «Коммерсант» сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования по поправкам Конституции России. Собственно, 24 июня, судя по всему, если верить этим источникам, к этому склоняется, и 8 июля. В качестве альтернативы для парада Победы называлась также 3 сентября, дата по официальной российской версии окончания, то есть после капитуляции не только Германии и Японии, Второй мировой войны.
Украина в центре внимания.
На материковой части Украины с 22 мая до 22 июня будет действовать так называемый адаптивный карантин. Такое решение сегодня приняли на заседании Кабмина Украины. Это означает, что в регионах в зависимости от эпидемической обстановки могут вводить разные ослабления ограничительных мер. Подробнее об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Що буде дозволено з 22 травня, це проведення спортивних заходів без глядачів, які беруть участь не більше 50 осіб. Проведення релігійних заходів за умови участі не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі. Діяльність готелів, крім функціонування в готелях, ресторанів, регулярне та нерегулярне пасажирське перевезення автомобільним транспортом. Також починаючи з 25 травня буде дозволено перевезення пасажирів в метро. Цей етап в нас триватиме до 1 червня. З 1 червня наступає наступний етап. І так кожні 10 днів.
Об этом заявил, напомню, министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, ослабление противоэпидемических мероприятий будет применяться и прекращаться на территории региона на основании решения региональной комиссии. Соответствующее постановление будет опубликовано завтра, 21 мая. И напомним, что правительство ввело карантин в Украине с 12 марта из-за угрозы COVID-19. Пока что ограничительные меры продлены, собственно, до 22 мая, то есть до послезавтра, с последующим периодом так называемого адаптивного карантина.
Прямой эфир.
Украинский телеканал «Рада» начал вещание на Крым. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины. В сообщении сказано, что в рамках развития цифрового телевидения Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал парламентскому телеканалу «Рада» разрешение на вещание на неподконтрольных правительству Украины территориях. Сообщается также, что цифровые передатчики установлены на телевышках в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Таким образом, на Херсонщине телеканал смогут смотреть жители Скадовского, Каланчакского и Каховского, а также Чаплинского района. А передатчик, установленный в селе Чангар, обеспечит сигнал телеканала «Рада» в городе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма. Напомню, что Россия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможность доносить свой сигнал к аудитории на всех этих территориях.
Крым в центре внимания.
В промышленной зоне под Симферополем сегодня днем произошел пожар. Как сообщает издание «Крым-Информ» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Крыму, горели старые шпалы. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров, на ней работают два отделения пожарных. Сообщается, что угрозы жизни людей и строениям нет. Как уточняют крымские СМИ, инцидент произошел в поселке Битумное на улице Внешней. На сайте управления МЧС России по Крыму пока нет информации об этом.
Новості на Радіо Крим. Реалії.
В городе Бахчисарай застраивает древний могильник Сувлукая. Об этом сообщает подконтрольная России прокуратура Крыма. Уточняется, что ведомство провело проверку по публикациям в медиа. В российской прокуратуре отметили, что могильник Сувлукая внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия археологии. Ведомство утверждает, что несмотря на неоднократное информирование органа местного самоуправления о наличии могильника, строительство на его территории не прекращалось. И без согласования с органами охраны культурного наследия выполнено строительство жилого и подсобного помещений. Указывается, что по данным фактам в адрес главы российской администрации Бахчисарая вынесено представление, которое будет рассмотрено. В настоящее время ведется работа по устранению всех этих выявленных с точки зрения властей нарушений. Отметим, что комментарии главы российской администрации города Бахчисарая относительно застройки могильника на сегодня отсутствуют.
Прямой эфир.
Ну что ж, продолжаем наш эфир на Крымский вечер на радио Крым Реалии. С вами по-прежнему, как и следующие 45 минут прямого эфира, ведущий Александр Лащенко. Будем говорить о курортном сезоне в Крыму. Поводом для такого разговора стали заявления России, предназначенных России крымских чиновников о том, что как раз вот эпидемия коронавируса, которая коснулась, и вы это, конечно же, слышали и в наших сегодняшних новостях от Крым Реалии, полуострова, несмотря на все сложности экономические, медицинские и прочее, несмотря на все это, по мнению некоторых крымских чиновников, как это ни парадоксально, крымский летний сезон может быть весьма и весьма успешным на полуострове. Напомню вам, друзья, что вы имеете возможность как слушать нас, так и смотреть на Facebook и YouTube страницах радио Крым Реалии. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, номер которого 8 810 06 926. Ну а жители материковой Украины имеют возможность нам звонить по номеру 044-490-2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Ну, поводом для этого разговора стал сразу ряд заявлений назначенных России чиновников в Крыму, в частности, министра курортов и туризма полуострова Вадима Волченко, а также постов в соцсети Facebook российского вице-премьер-министра Крыма Евгения Кабанова. Они отмечают, опять же, что несмотря на все сложности, не только, конечно, медицинские, а экономические, любые, как это ни парадоксально, летние, курортный сезон на полуострове может быть весьма и весьма успешным. Об этом, в частности, написал в соцсети Facebook назначенный Россией вице-премьер-министр Крыма Евгений Кабанов. Вот аргументация господина Кабанова.
В ближайшие год-два сферу курортной недвижимости Крыма ожидает бум. Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию. Спрос на курортную недвижимость вырастет. Приобретение недвижимости в Крыму – это однозначно выгодная инвестиция. Благодаря значимым федеральным вложениям с каждым новым объектом, введенным в эксплуатацию, Крымский полуостров с каждым годом становится все более привлекательным регионом для отдыха и жизни. Сегодня крымские застройщики ощущают некоторые шоковые кризисные явления, связанные с падением спроса покупателей, удорожание и трудности с поставками строительных материалов. Но, по крайней мере, постепенного выхода из карантинной изоляции мы ожидаем стабилизацию ситуации. Стоит отметить, что последний мониторинг финансового состояния отрасли показал, что остатки на эскроу-счетах превышают выданные кредитные ресурсы по проектному финансированию более чем на 40%. Так что в целом ситуация управляемая. Также хочу отметить, что в Крыму в 500-метровой зоне от моря многоквартирных жилых домов не будет.
Это вопрос недвижимости в контексте курортного сезона. Обязательно об этом еще подробнее говорим. В частности, с нами будет риэлтор российской компании «Рич Недвижимость» Олег Бендриков. Он прокомментирует именно этот аспект строительства. Но вот аспект привлекательности в целом успешного, по мнению назначенных России чиновников в Крыму этого курортного сезона летом, в частности, опять же, того же министра Волченко, который, в частности, сегодня... Еще раз, вернее, не сегодня, а буквально несколько дней назад подчеркнул, что этот туристический сезон может быть успешным. Обо всем этом сейчас мы сперва расспросим в прямом эфире руководителя Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, бывшего министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Александра Лиева. Он с нами на прямой связи. Господин Лиев, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Смотрите, ну вот по вашему мнению, как говорится, не было бы... Счастье, хотя в Крыму назначенная Россия, опять же, руководитель говорят, что счастье там уже есть все последние 6 лет, но несчастье, коронавирус поможет, как это ни парадоксально, успешному курортному летнему сезону 2020. Аргументация какая? Ну вот вы сейчас слышали, надеюсь, связь не подвела, по поводу недвижимости, это один момент. А в целом тот же господин Волченко утверждает, что вот в связи с закрытием границ неизвестно, будет ли вторая волна. Не будет, как будут открывать соседи России свои границы, в частности, те же страны, в которые было много российских туристов. Вот из-за этих вот проблем ниоткуда без добра в Крым может быть большой поток туристов. Я недословно господина Волченко цитирую, но по сути точно. Ну и в целом Крым, по утверждению министра, назначенного Москвой, абсолютно готов к успешному курортному сезону. А вы как вы считаете, господин Лиев, это правда?
Ну, уже не первый раз, когда оккупационные власти противоречат друг другу наперебой, когда Аксенов говорит одно, а там Волченко другое, там еще есть такой персонаж Черняк Алексей, это глава комиссии по туризму в оккупационном парламенте, то он говорит, как правило, третье, между ними тремя эти цифры никак не коррелируются. Находятся все они в одном квадратном километре. Ну и, видимо, не так часто общаются. Ну, не знаю, почему так происходит. Совсем недавно еще Аксенов предупредил весь полуостров, погрозил пальцем, сказал, что мы точно в этом году не планируем никакого курортного сезона. Настраивайтесь на то, что его не будет. Более того, будут сейчас ходить полиция с какими-то там формированиями, типа дружинников или казаков или что-то такое, и будут проверять в частных усадьбах, нет ли там случайно закравшихся туда туристов. Ну, и после этого буквально проходит там несколько дней, и заявление Волченко, что типа да, все нормально, вот у нас сейчас будет суперсезон. Чаще всего это связано с тем, что они говорят не для крымчан, они говорят для того, чтобы попадать в тренды какие-то внутрироссийские, какие-то там кремлевские тренды, чтобы угодить своим хозяевам из Москвы. А так как хозяев там, ну, вокруг Путина там еще их несколько, то они вот тут, как бы мы можем из Украины не видеть даже тех трендов, не знать о них, но я только этим могу объяснить, почему они вот наперебой говорят разные вещи. Самим же крымчанам ориентироваться на информацию и Аксенова, и Волченко не приходится уже вот 5 лет. Потому как если раньше, там, в мирное время, довоенное время, мы говорили о статистике туризма не для того, чтобы хвастаться, нам не давали грамот за то, что я проработал 4 года министром курорта и туризма, то есть за то, что там вырос туристический поток, ну, меня никто даже не хвалил. То есть это была просто статистическая информация, нам она была нужна для работы. И крымчанам, турбизнесу Крыма, эта информация была нужна для того, чтобы ну, как на барометр ориентироваться в своем ведении бизнеса. После того, как Аксенов стал рассказывать про 8-10 миллионов туристов, ну, когда их по факту там до миллиона еле дотягивало, да?
Это, извините, давайте уточним, господин Лиев, эти цифры были в вашей интерпретации приведены господином Аксеновым за какой год или за какой период? Миллион?
Это было и за 17-й, и за 18-й. Там он прямо так не скупился.
Миллион. Если... Господин Лев, а вот при вас какие были цифры до 2014 года? Туристы в течение года на полуострове?
Самый большой поток в Крым был в Советском Союзе в 1988 году. Тогда Крым принял 8,8 миллионов. Это очень легко запоминается. 88,8, да?
Круто. Получается, в 4 раза, да, сколько? Больше, чем, собственно, население полуострова, да?
Хорошая цифра. Уже в 92-м году, когда начался кризис, экономический кризис, то Крым принял наименьшее количество туристов за годы независимости уже Украины. Это было 2,2 миллиона, 2,4 в 93-м, 2,2 в 92-м.
А в 10-х годах, времени... когда вы были министром, господин Ли, сколько цифр?
Вот я же рассказываю. Да. Из того времени постоянно поток в принципе рос. В 2010 году, когда я пришел в министерство, поток составлял 4,8 миллионов туристов. И в 2013-м Крым принял 6,1 миллионов туристов. То есть на 1,3 миллиона увеличился поток в результате довольно там, ну, больших мероприятий, которые мы проводили. И это были мероприятия, направленные, ну, выездные чаще всего мероприятия, где мы, ну, мы запустили 32 новых авиарейса. Например, Air Baltic, это прибалтийская авиакомпания из Риги. Азал, это азербайджанские авиалинии из Баку. Например, с Франкфурта на Майне стал летать рейс. С Польши,
Варшава, Краков, я не знаю, какой город.
Не с Кракова. Сейчас вспомню.
Ну, не важно, не суть.
С Польши, да, с Белоруссии почти 15 лет не летали самолеты, Белавия стала летать. В общей сложности более 30 авиарейсов стали летать, и Крым принял, ну, только из Европейского Союза в 2013 году 500 000 туристов. И это были туристы, в том числе, например, из Германии, которые приезжали в Крым, что очень важно для крымчан, в феврале и марте. Санатории Крыма, в 5 санаториев Крыма, мы приняли тогда немецких пенсионеров по программе «Senioren Reisen» – путешествие пенсионеров. Это было 3000 человек, программа такая. И это, ну, только вот как бы разворачивалась эта программа. Это стоило больших усилий увеличить турпоток там, на вот целый 1 000 000 человек. А вот как, после того, как произошла оккупация, то перестали в Крым ехать, понятное дело, те, кто ну, как бы из цивилизованных стран, из Европы, из Турции, они перестали, они не, физически не могут поехать в Крым. Перестали в Крым ехать в основном украинцы, которых было всегда в основном потоке основная масса. Даже в 88 году из 8,8 миллионов 6,3 это были граждане материковой части, материковой УССР. Тогда еще. А все годы украинская часть в турпотоке составляла до 60-70%. И вот когда началась оккупация, из 4,5 миллиона украинцев, которые прибывали в 2013 году в Крым, осталось уже там в 16-17 годах лишь там 200 тысяч человек. Это то, что мы с погранцами вместе можем наблюдать эти цифры, статистику эту, из которых именно туристами можно определить лишь порядка 120 тысяч человек. Остальное – это люди, которые имеют там свою собственность, недвижимость или родственников. То есть это скорее не туризм, это, ну, как бы внутри страны там поездки деловые или к родственникам.
Александр, вот. Я прошу прощения, я вас перебиваю. С нами на связи вот как раз житель Крыма, города Феодосии, как мне говорят режиссеры нашей трансляции. Вот выслушаем его мнение по поводу готовности. Собственно, это одна из изюминок Крыма, Феодосия. Кстати, об этом же и министр Волченко говорил не раз. Вадим Волченко, назначенный Россией. Слушаем вас, добрый вечер. Только не забудьте представиться, конечно.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте. Тут меня Виктор зовут.
Да-да.
Тут дело в том, что вы, когда оглашаете статистику, сколько народа приезжает, вы просто неправильно считаете. Вы считаете людей, а надо считать человека одним. Получается, ну как, вот при Украине ездила, например, основная часть составляла украинцы, русских составляла, например, 12-15%. Сейчас украинцы не ездят, только русских так и осталось 15%. Но дело в том, что практиковалось, ну, да и сейчас практикуется, одно время на выходные просто. Приезжают в пятницу вечером, садятся, два дня здесь, и в понедельник или на ночь в воскресенье, или на утро в понедельник уезжают. Вы же понимаете, это разница. Или 100 человек приезжает на 2 дня, или 20 человек приезжает на 30 дней. Есть же разница. Угу. А людей очень мало. Можно даже посмотреть. Ну как, сейчас вообще никого нет.
Но сейчас коронавирус, Виктор, согласитесь, объективно, да? Коронавирус.
Что?
Эпидемия.
Нет, сейчас... после взрыва там нейтронной бомбы. Угу. Пусто и тихо.
Ясно. Да как вы считаете, это ваше, вы не специалист, но вы живете в Феодосии. Перед вашими глазами много лет, я так не знаю, вы коренной житель города, нет, Виктор? Давно живете в Феодосии?
Да.
Да, то есть каждый год, уже не один год, вы наблюдаете, собственно, эту динамику, именно по Феодосии. Вот власти Крыма, нынешняя, назначенная Москвой, утверждает, тот же господин Волченко не раз мною сегодня упомянут, что вот Крым готов будет, если все будет, вот карантин будет снят полностью, ограничительные меры, собственно, фактически к буму туристическому. Ваша оценка этого заявления?
Я не знаю, у нас ничего не делается. У нас ничего не делается. Там обычно равняли, люди вкапывали зонтики, равняли. У нас прибой бьет, выбрасывает щебень. Сейчас ничего не делали. Оно и раньше, самое последнее время, где-то в середине мая начинали, заканчивали.
Угу. Спасибо.
А сейчас вообще ничего не делают.
Спасибо, Виктор, да. Да, спасибо вам за ваше наблюдение, за то, что присоединились к нашему эфиру. И опять обращаюсь к еще одному участнику нашей программы, экс-министру курорта и туризма Автономной Республики Крым Александру Лиеву. Александр, собственно, это ремарка была нашего слушателя. Имеете возможность ответить.
Я очень благодарен Виктору, который дозвонился в студию. И, знаете, это все-таки, может, он не специалист, но он очень четко и правильно все сказал. И про то, сколько раньше было россиян в туристическом потоке, он чуть-чуть ошибся. Их было в общей сложности порядка 20%. И это как раз составляло в потоке из 6 миллионов, это и было миллион человек. То этот миллион, так он правильно, как и сказал этот Виктор, он это остался. То есть тот же самый миллион и приезжает во время оккупации. Так а чего бы приехало больше? Вот что случилось такого в Крыму, что теперь поедут россияне?
Там смотрите, Александр, в Турцию, хотя не факт, Турция уже снимает ограничения. Мало ли что, не дай бог, будет вторая волна коронавируса. Турция, та же, не знаю, другие вот эти вот известные, значит...
Турция уже не раз с Россией входила в какие-то клинчи, в том числе в условиях, когда у нас еще не было войны, и когда мы принимали россиян. Но никогда туристический поток из России за все годы независимости Украины, за 30 почти лет, не превышал 1 200 000. То есть нет условий, по которым россияне ломанулись бы именно в Крым, проезжая мимо Сочи, который отстроили, куда вложены миллиарды долларов. Проехать мимо Сочи, да, надо будет, чтобы ехать в Крым. Проезжая мимо курортов Краснодарского края и понимая, что там дешевле сейчас, чем в Крыму. Там безопаснее сейчас, чем в Крыму, потому что про крымских разных бандеровцев-террористов регулярно рассказывает канал НТВ и другие каналы. Никаких нет оснований для роста потока из России. Его, а тем более транспортные проблемы, вообще добраться из Санкт-Петербурга в Крым, если раньше это можно было в течение менее чем суток, то сейчас этот путь занимает полных двое суток, не совсем в комфортной компании.
Александр, а Крымский мост, а как же, а Крымский мост?
Это через Крымский мост. Это из Санкт-Петербурга поезд через Крымский мост. Если раньше этот поезд шел через Украину, да, то он занимал меньше суток. То есть условий для того, чтобы в Крым приезжало больше, чем 1 миллион россиян, нету. И не может быть. То есть единственное, что может быть, это понижение цены турпродукта. Mm-hmm. Если в Крыму станет туристический продукт дешевле, чем в России, то они туда поедут.
Спасибо, но Александр, пока... спасибо, да. К сожалению, здорово. Время нашей программы ограничено. Благодарен вам за участие. Я благодарен Александру Лиеву, руководителю Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, экс-министру курортов и туризма Автономной Республики Крым. Прежде чем я приглашу к нашему разговору еще одного участника прямого эфира, приведу, конечно, для баланса и, собственно, точку зрения назначенного России министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко. Я процитирую сперва его, это он заявил в эфире радиостанции «Крым», господин Волченко, дословная цитата. «У Крыма есть серьезный оздоровительный потенциал. Это не только южный берег Крыма, но и старый Крым, который исторически предназначался для лечения заболевания верхних дыхательных путей. Это та же Евпатория, кстати, с которой звонил наш слушатель Виктор, которая всегда была детской здравницей, где сегодня развивается очень серьезный проект строительного реабилитационного центра. У нас действительно, утверждает министр Волченко, есть большое количество санаториев разного профиля, потрясающие технологии и высококлассные специалисты», утверждал Вадим Волченко. И вот с нами сейчас председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком Александр Бурдонов. Здравствуйте, Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, ну вот ваши ожидания как специалиста. Что летом в Крыму в плане курортного сезона ожидать? Не слишком ли оптимистичен господин Волченко? Или он имеет основания для таких вот, ну, довольно позитивных прогнозов?
Александр? Ну, как бы...
Да-да.
Да. Прогнозы, если поставить ситуацию, что дорога коронавируса, предположим, нету, не стало, да, вдруг, раз,
да,
и
да.
нету.
Да-да, именно вот такой вариант мы рассматриваем.
Да, вот был вчера, а сегодня нету, так сказать, ни зараженных нету, никого нету. А вот. То, соответственно... Да-да-да.
Слушаем вас внимательно, пожалуйста.
Да-да-да. Соответственно, возникает ситуация. Турция у нас закрыта. 5 миллионов. Европа у нас закрыта. Это еще где-то 5 миллионов. А вот куда деваться-то бедному туристу? На Крым и Краснодарский край хватит. Причем с аншлагом, что называется. Это мое мнение. Да, значит, что касается, вот там Александр Лиев цифры приводил по поводу железной дороги. Вот. Ну, как министр, он немножко, так сказать, исходя из конъюнктуры, цифрами манипулировал. А вот. Дело в том, что, значит, поезд Москва-Симферополь шел 27 часов, а поезд Питер-Симферополь шел 36 часов, 38. А вот, это как бы в курсе помним. Значит, поэтому удлинилось, да, удлинилось. Ну, где-то часов на 6-8, может быть, удлинилось, потому что по дуге пошел. А вот, та проблема другая, что цена поезда примерно равна цене самолета. То есть, 2-3 тысячи купейный вагон место, да, и те же самые 2-3 тысячи, если это не пиковый спрос, а вот, это тот же самый самолет. Ну, можете поискать, можно там год, ну, и так далее. В пик он там поднимается по стоимости, 5-7 до 10 тысяч, там, или ты больше. Это момент первый, поэтому второй, Крым всегда был свой турист. А вот, а если говорить по количеству россиян и конкуренции в Сочи, например, по 90-м годам, до дефолта, когда рубль улетел...
До 98-го года, да, имейте в виду, Александр. Да, 98-й год.
Да, до 98-го. Почему до 98-го? Потому что в 98-м, значит, из-за дефолта гривна в два раза упала, с 2 до 4, а рубль в 4. Он улетел с 6 рублей за доллар, до 24. И Крым, и Сочи, и Турция стали в два раза дешевле Крыма в долларах. Mm-hmm. Вот тогда с Крыма ушло порядка 3 миллионов россиян. А до этого было там по 90-м порядка... 4-5 миллионов, из которых 3 были россияне. Угу. Вот они ушли. И, кстати, Турция, как российский курорт, пошел после 98-го года в рост.
Александр, вот события 2014 года и далее. Какие вот цифры, вот по вашим данным? Упадение, увеличение?
Я вам скажу, значит, все 2000-е, после 98-го, туристов... как считать туристов, да, то есть если человек выезжает с одного места жительства за свои деньги, без цели заработка, с цели отдыха, да, или считать всех подряд, как пассажиропоток, да, условно говоря.
Угу.
Вот, так вот, если считать как турист за свои деньги, без цели заработка, значит, свой интерес, то это 2-2.5 до 3 миллионов было все 2000-е. И после 2014-го туда-сюда в процент. Это резко упала железная дорога, потому что она давала 80% турпотока в сезон до этого. 10% давал аэропорт, 10% авто. А вот, но резко возрос аэропорт, резко возрос, там паром тормозил, пока мост не открыли. Мост открыли, поток пошел. Как бы, да, то есть уже разницы никакой. А железная дорога, мост, кстати, железная дорога давала в пик загрузки, значит, 45 поездов, короче, 50 тысяч в сутки пассажиров. Да, это была пиковая загрузка. Добавляем туда еще, так сказать, 10% аэропорт, 10%. Где-то порядка 60 тысяч в сутки заходило. А это, объясню, с чем совпадает. Совпадает с тем, что общая емкость курортных мест у нас в Крыму, по статистике коллективных, это известные данные, сдаются 150 тысяч сколько мест, 130-150 там по годам. А турист подтверждает, что при пиковой загрузке 100%, это я из своих опросов знаю точно, анкетирование в течение 20 лет ежегодно, а в пиковой загрузке в частном секторе 80%, 4 к 1. То есть еще 600 тысяч койко мест, это частный сектор, включая квартиры. А вот мини-отели резко возросли за последние 20 лет, они, грубо говоря, бывшие курятники стали мини-отелями, ну, понастроились нормально. Реальными мини-отелями, хорошими гестхаусами по европейскому принципу, условно говоря, да, и они на себя подтянули, преобразовали, скажем так, порядка 200 тысяч койко мест. Но еще 400, это по-прежнему частный сектор.
Угу.
Квартиры, так. Да, это бюджетный сектор. И в любой кризис, и 98-й это показал, и 2008-й, спрос падает на звезду вниз. То есть денег становится меньше, средний сектор, который платежеспособный, уходит, грубо говоря, от 3-4 звезд ниже на 2-3. Пятерка остается, потому что по барабану у них по затратам что-то так что-то хватает. А вот, и вышивает совсем низкий сектор, который совсем мало бюджет. Вот, поэтому спрос будет, ну, будет сегодня день. Сезон будет по-любому. Даже если не откроют вообще отели, вообще не откроют. Ну, здравницы откроют, там, смотри. Да, ну, что это? Ну, ладно, хорошо. Здравница у нас, грубо говоря, это порядка 30-40 тысяч койко мест, сотни объектов. В среднем 300 мест. Да, ну, грубо говоря, 100 тысяч мест не откроется. Ну, и ради бога, у нас там 500 тысяч частный сектор.
То есть, Александр, вы считаете, что поедут туристы, даст бог, не будет больше коронавируса, не будет второй волны, потянутся этим летом 2020 года в Крым, да? То есть, есть
даже если будет вторая волна. Если не закроют опять, если опять не закроют, как сейчас вот на въезде в Крым, 2 недели обсерватор, будьте любезны.
Александр, смотрите. Да. Мне очень интересно ваше мнение еще вот по какому вопросу. Наверняка вам известно, что в Госдуме Российской Федерации в первом чтении приняли законопроект о помощи туроператорам. Вот. Если Россия ограничит въезд в какую-либо страну в связи с той же, значит, эпидемией, пандемией, то турфирма будет иметь право не вернуть деньги, а поменять тот же тур на равнозначный. Вот. Ну, еще повторяю, это только первое чтение. Но если будет этот закон принят в целом, вот, как это скажется на курортном сезоне в Крыму, как вы считаете?
Ну, маленькая ремарка. Значит, согласно законодательству украинскому, российскому, ограничение в передвижении или в деятельности называется карантин. А вот, поэтому ограничения есть, но карантином не назвали. А в карантин, форс-мажор, значит, договорные обязательства обнуляются, да. Обстоятельства непреодолимой силы. Это первое. Второе государство берет это все равно. Вот второй части по обновлению карантина, соответственно, форс-мажора, соответственно, обнуление договоренности, договорных обязательств, соответственно, долгов, и, соответственно, взятие полностью затрат на себя, ущерба бизнесу и гражданам, не произошло де юре. Там частично все это идет. А де-факто оно так и есть. Видите, так и открываем. 152, это самое, о ценных предметах, терминология, ограничение в скобках карантинные, это ограничение по деятельности перемещения. Ну, что тут выдумывать велосипед? Ну, как есть. А это связано. Ну, главное, все сбили горбушку, это сбили резкий всплеск, потихоньку спустили на тормоза, спустили накопить опыт, накопить ресурсы, накопить третье, пятое, грубо говоря. А, значит, хрен ее знает, что это было за видос, как бы мог дальше рвануть. Еще никто ничего не знал. Грубо говоря, да. То есть вот только от ситуации, что это а-ля обычный грипп, да, те же ученые, те же медики, то ситуация это круче холеры и чумы вместе взятых. Судя по принимаемым мерам. Да, потому что даже когда холера была в 70-м и прочее, да, были закрыты регионы.
Вы о Крыме, конечно, сейчас говорите. Конечно, Александр, о Крыме говорите тогда холера.
По изоляции нет. А Крым в 70-м году была холера.
Да-да-да. Это известный факт, да. Был.
Да, да. А самоизоляции не было.
Угу. Ну да. А, кстати, тогда это летом было? Как туристы тогда в 70-м в Крыму?
Да. Они как? Сидели, пока не откроются, закрыли все между регионами, между городами. Это нормально. Блокировали взаимоперемещение. В каждом магазине была хлорка, коврик на полу, умывальник с клювиком на входе, там все такое прочее. Цены без меры. Сухое вино давали, даже детям в школе давали по 100 грамм. По 100 грамм.
Ясно.
Сухое вино, да, кислое вино холеровую палочку убивает. То есть меры-то нормально, все зависит от этого. А туроператоры в этом плане, по обязательствам, я уже сказал, да, ребят, форс-мажор, будьте любезны. Значит, приостанавливать либо аннулировать обязательства до возможности исполнения. Это нормально. А вот. А что касается переориентации на Крым, дотации... Да каким вот дотация? Рынок будет спрос, будет это самое. А это реализация, куда им деваться?
Ясно. Ясно, Александр. Спасибо вам большое. Извините, просто уже время у нас ограничено. Рады и вас были услышать. Ваш комментарий. Просто у нас еще два участника прямого эфира. Осталось 15 минут для нашей программы. Я приглашаю к разговору Олега Бендрикова, риэлтора российской компании «Рич Недвижимость». Олег, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Что вы ожидаете от летнего курортного сезона Крыма в этом году? Какие у вас ожидания?
Ну, а какие ожидания? То, что на аренду стоимость аренды повысится значительно, и стоимость продажи объектов тоже увеличится. Потому что конкретно, например, у меня у самого есть несколько объектов в Крыму, в Севастополе, и мы их продавали с клиентами за 9 миллионов рублей. Теперь уже собственники хотят повышать чуть ли не до 11, до 12 миллионов рублей. И я уверен, что спрос будет, потому что у нас сейчас, так как закрыты все границы, и все люди, которые хотели и любят инвестировать в недвижимость, находящуюся у моря, смогут это сделать в ближайший год только в Крыму, либо в Краснодарском крае.
Кстати, Олег, ну не знаю, вы, наверное, не слышали начало нашего эфира, мы приводили...
Не слушал.
Да, я вам процитирую подробно мнение назначенного России вице-премьер-министра Крыма Евгения Кабанова, свежий его пост в Facebook. Вот он ожидает в ближайшие год-два в сфере курортной недвижимости Крыма бум! Поднятый валютный курс и нестабильность с открытием внешних границ нейтрализуют зарубежную конкуренцию, считает господин Кабанов. Спрос на курортную недвижимость в Крыму, в частности, вырастет. Приобретение ее в Крыму – это однозначно выгодная инвестиция, убеждает господин Кабанов. И благодаря значимым федеральным вложениям с каждым новым объектом, введенным в эксплуатацию Крымский полуостров, с каждым годом становится все более привлекательным регионом для отдыха и жизни. Конец цитаты. Что скажете? Это соответствует
действительности? Да, я согласен с этим полностью, да. То есть будет бум в ближайшие года 2-3, наверное, даже будет бум. Потому что люди сейчас хотят купить недвижимость, и вполне, ну, возможно, кто-то может даже сделать это выгодно. Но я бы еще хотел добавить вот такой нюанс. Не вся недвижимость крымская до сих пор переведена, документы переведены как бы в российское законодательство. То есть у многих собственников квартир, жилых домов, там земельных участков, у них украинские документы, и до сих пор они не все перевели. А это затрудняет сделку купли-продажи. Поэтому я думаю, что здесь есть, нужно как-то упростить эту задачу.
Упростить как, по вашему мнению?
Ну, упростить, я думаю, что просить, запрашивать менее какой-то такой полный комплект документов, то есть касаемо только документы основания, то есть не запрашивать свидетельство о собственности. Именно документы основания вполне должно хватать, чтобы перевести этот документ основания, например, у нотариуса с украинского языка на русский язык и подать документы спокойно на регистрацию в Росреестр. И также просто слышал, что в Крыму многие собственники сталкиваются с такой проблемой, что им, как некие так называемые юристы или некомпетентные риэлторы, предлагают чуть ли не там за 50-100 тысяч, грубо говоря, оформить право собственности. На мой взгляд, это вообще какой-то перебор.
Это мошенники, по вашему мнению? Это мошенники?
Ну, это не мошенники, это просто наживаются и зарабатывают, просто. То есть эта процедура занимает, грубо говоря, сопровождение, 10-15 тысяч. И люди, многие, у кого-то нету денег, и они не оформляют, ждут. Многие не знают, что это и как сделать.
Угу.
То есть я думаю, это как-то нужно упростить для того, чтобы полностью все объекты, перевести и спокойно продавать. Потому что сейчас действительно лично мне звонят, моим коллегам звонят, которые находятся в Крыму по поводу объектов. И у людей большой интерес. То есть в основном это даже не москвичи, и там не Питер и Ленобласть, а люди с материка издалека. То есть там, например, Ханты-Мансийский автономный округ, там Томск. Поэтому, с севера люди хотят переехать в Крым и купить.
Угу. Смотрите, Олег, еще важный момент. Вот этот вот закон Хованский, это очень важная тема. Вы прекрасно, конечно, об этом знаете. Разные комментарии. В частности, вот комментарий депутата Госдумы России от Крыма Константина Бахарева в «Крымской газете». Он отмечает, что существование малых отелей и гостиниц было поставлено под вопрос в конце 2019 года, когда поправки в этот вот закон Хованский запретили принимать туристов в жилом секторе. И мелкие ательеры, депутаты и эксперты сильно задумались, чем может аукнуться уничтожение сектора мелкого турбизнеса. Ведь практически вся наша крымская мелочь, в кавычках, конечно, строилась на участках с целевым назначением, то есть для индивидуального жилого строительства, отмечает господин Бахарев. Вот этот вот закон Хованский, точнее поправки к нему, как это может сказаться на курортном летнем этом сезоне?
Вы знаете, сейчас, действительно правильно там указано, что большинство построено на индивидуальном жилищном строительстве, но там сейчас в большинстве случаев можно перевести земельный участок, нужно смотреть градостроительный план вообще, то есть смотреть ГПЗУ. А как может отразиться, я тут даже не знаю, как правильно прокомментировать здесь, не могу даже прокомментировать, потому что не углублялся в эту суть и... Как конкретно прокомментировать, не знаю.
Вы лично как оцениваете, как специалист, как эксперт, этот закон, поправки к нему, все эти документы?
У меня вообще, честно говоря, очень такое мнение раздваивается, потому что по Крыму там разрешили открывать казино, и там очень много земельных участков, в частности, в центре Ялты, продается для постройки мини-отелей и казино. Угу. То есть это привлекает людей, естественно. Угу. На мой взгляд, как-то нужно, опять же, конкретизировать и не размещать какие-то казино, например, в жилом секторе, их нужно куда-то отдалять.
Угу.
То есть, это тяжело так сразу прокомментировать.
Понятно. Смотрите, Олег, еще ваше мнение интересно. Опять же, заявление министра Волченко. Он отмечает, что санатории крымские готовы к курортному сезону. И если будет этот прогнозируемый им же Волченко бум, то они, предоставят комфортабельные условия и так далее. Все будет очень и очень неплохо, утверждает министр. А вы как считаете, готовность санатория в Крыму?
Я думаю, что готовность санаториев, она есть, действительно. Другой вопрос – стоимость этих санаториев в этот летний период. Потому что все прекрасно сейчас понимают, что все туристы у нас поедут либо в Краснодарский край, либо в Крым. Большинство из них в Крым, потому что все-таки там как-то получше природа. И какая там будет стоимость этих санаториев, этих мини-отелей, мне кажется, она будет завышена в несколько раз. Потому что я сейчас просматриваю объявления элементарно квартир, которые сдаются, и там стоимость вместо 2000, которая была в том году за сутки, она сейчас 5-6 составляет, и люди планируют на июнь-июль. Что касается готовности, я думаю, готовы, потому что если это государственные санатории, то власти тоже прекрасно понимают, на что можно рассчитывать и какую прибыль можно получить.
Олег, еще такой вопрос. Возвращаемся к теме Ну, понятно, коронавирус, это же, опять же, не только медицинская проблема, очевидная вещь, и тот же рубль, вот у нас один из участников нашей программы, Александр Бурдонов, вспоминал, как повлияли на курортные, скажем так, перипетии в Крыму, в частности, события 98-го года в России. Сейчас опять, скажем так, рубль скачет, вот так, употреблю такое выражение, но на самом деле ослабляется, хотя сейчас стабилизировалась более-менее ситуация в отношении к доллару. Да. Это как-то может повлиять, как ни парадоксально, нет куда без добра, значит, на приезд туристов в Крым, или тут...
повышение курса валют?
Да, ну то есть, например, ту же Турцию будет дороговато, например, ехать, как вариант.
Ну, в Турцию дороговато, плюс сейчас я читал не одну новость, где говорится о том, что Турция переквалифицируется на европейских туристов. Соответственно, нашим туристам туда будет ехать намного дороже. А что касается вложений денег, то я думаю, что курс валют, ну, играет, он двояко. То есть кто-то не может купить, а люди, у которых держали валюту, они выиграли на курсе валюты, будут вкладывать.
Угу. Спасибо, спасибо, Олег, и вам за участие в нашем эфире. Благодарен ректору российской компании «Рич Недвижимость» Олегу Бендрикову. Ну, кстати, перед тем, как мы предоставим слово еще одному нашему участнику, украинскому политическому эксперту Виктору Каспруку, я хочу привести мнение туристов, собственно, которые посетили полуостров в минувшем 2019 году. И вот их оценка, как им понравилось или нет летом прошлого года отдых.
Собирались, складывали по копеечке ежемесячно, потому что мы живем так же небогато, как и достаточно скромно. Пошли картошки варить, разрешили, решили, мидии не попало, вот немножко.
Огорчила цена за еду, потому что очень дорого по сравнению с другими городами. Там намного дешевле, и можно найти столовые, дешевые кафешки.
Может, у людей денег нет. Я так считала, что меньше вот по тому, как вот покупают туристические поездки. И вот по тому, как вот загружены в пляжи. Вот видите, много лежаков свободно.
Ну, туристов мало, да. Ну, я на два дома живу, и Москва, и Ялта, поэтому мне это очень бросается в глаза.
Мост, это, конечно, хорошо, но все равно сюда приехать надо. То есть это расстояние, и ехать зачем? Нужно же ехать, чтобы получить. А здесь люди деньги любят, но не любят работать.
Вот такого мнения по итогам минувшего курортного сезона в Крыму. Опять же, посмотрим, что принесет лето 2020-го. И, как я обещал, приглашаю к разговору еще одного участника, украинского политолога Виктора Каспрука. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Пане Викторе, вот такой вопрос. Я російською мовою, у нас аудиторія російськомовна, здебільшого, тому я російською мовою веду ефір. Смотрите, Віктор, ну, понятно, значение политическое, военное, любое для путинской России. Ну, тут это, как говорится, не о чем особо говорить. Не зря, кстати, сегодня Зеленский на своей пресс-конференции по годам своего пребывания, по просвященному году пребывания своего на должности президента Украины это упоминал. И так далее, и так далее. Ну, как вы считаете, с политической точки зрения, фактор Крыма для нынешней путинской России, в нынешнем ее состоянии, в период острого коронавирусного, а потом уже экономического кризиса? Россия сейчас по количеству заболевших на втором месте в мире, после Соединенных Штатов. И тут разные вопросы к уровню смертности, но по заболевшим очень высокие показатели. Потом будет из всего этого выходить. Вот далее, как этот фактор будет? Россия, грубо говоря, будет и дальше Путин держаться? Вопрос Крыма не обсуждаем, это... дело решено в 2014 году, и все. Или возможны какие-то ослабления со стороны Кремля в переговорах с Україною, с Западом?
Я думаю, що наскільки можливо він буде триматись до останнього, але ситуація економічна і соціальна в Росії його буде підштовхувати до певних компромісів. Наскільки далеко він готовий буде зайти в цьому питанні, залежатиме, наскільки кардинально буде погіршуватися економічна ситуація в Російській Федерації.
Вот, опять же, сегодня Зеленский заявил, тоже важно, все же в контексте, что о Крыме, о Киеве не забывает, возможно, в информпространстве мало упоминаний, я не дословно, но, по сути, цитирую Владимира Зеленского, но на деле украинская власть делает все, чтобы вернуть наши территории, цитата. А вы как считаете, позиция Украины с учетом нынешней, вернее, не нынешней, уже все последние более чем 6 лет позиции Москвы Путина, что тут, по крымскому именно вопросу?
Я думаю, що позиція України стосовно Криму весь час була недостатньою, тому що більшу увагу приділялось питанню Донбасу, і Крим, так би мовити, відходив на задній план. А при тому, що розірвати Крим і Донбас неможливо. І за часів Зеленського, можливо, декларовано, вони готові приділяти увагу більше Криму. Але за цей рік я б не сказав, що увага до Криму збільшилась, порівнюючи з тим, що робив Порошенко свого часу.
Ну і ще один вопрос. Опять же, ну це всі експерти відмічають. Крим, в ефірі радіо Крим Реалі об этом річ йшла, Крим превращається, вже превратився за ці 6 років, фактично непотопляємий авіаносець Росії. Понятно, такий от форпост. В цій связі щось, ну, місцевим жителям, туристам, на щось можна рассчитывать, по вашему мнению?
Я думаю, що ні, тому що воєнізація Криму призводить до того, що туристи відходять на задній план, і вони потрібні в Криму для Путіну для того, щоб показати, що як люди прагнуть на свою територію, тобто територію Російської нібито Федерації. Тобто всі політичні аспекти, економічні, тут для Путіна дуже сильно переплилися, але йому доведеться все рівно почати відступати в питанні Криму, тому що економіка буде диктувати свої умови для нього.
Спасибі, пане Вікторе. Я благодарю всім учасникам нашого прямого ефіру. Прямого ефіру Радіо Крим Реалі. Олександру Лію, Олександру Бурдонову, Олегу Бендрікову і Віктору Каспруку. Це час з вами був ведучий Олександр Лащенко.